Глава 3. Сталкеры и амуры. Предвижу справедливый вопрос. А что я, такой крутой сталкер-комбат, без пяти минут сталкер-легенда, снова делаю в этой грёбаной, вредной для здоровья зоне? Я-то что там теперь забыл? Если по результатам операции, назовем ее «Звезда Полынь», когда мы с моим напарником Тополем, по паспорту Константином Уткиным, одним махом раздобыли несколько редких артефактов, доставили из зоны ценнейший контейнер, и вдобавок спасли принцессу Лихтенштейнскую. Я стал богат? Если сама принцесса Лихтенштейнская на меня намазалась, как студентка-первокурсница после двух бокалов портвейна. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с темы финансов. В бытность свою я любил за пивом порассказывать народу, что собираю на яхту. Что, мол, днем и ночью мечтаю я, значит, об этой яхте своей. И жду, не дождусь того дня, когда я смогу себе ее такую прекрасную купить. Величал я ее, эту яхту, невестой разума своего. В общем, сделал из нее предмет культа. Говоря по правде, ко мне в голову уже давно начали закрадываться подозрения, что не в яхте дело. И до того, как я вытащил из зоны КМПЗ, контейнера многоцелевой повышенной защищенности, за который мне отвалили немало денежек, у меня несколько раз скапливалась на счету сумма, которой была достаточно для покупки вполне сносной морской красавицы. Но я все же медлил. Придумал детские отговорки вроде «Да нет, это не яхта моей мечты, а дешевка», или «Сейчас не до яхт, Тополь вон себе ногу сломал на агропроме, когда от трех зомбаков драпал». А вот когда денег стало по-настоящему много, придумывать отговорки стало... Ну, не стильно, что ли? В общем, я решился. Стал платным членом сообщества катера и яхты. Начал мониторить раздел объявления. Наконец выбрал себе то, о чем мечтал. Яхтой моей мечты был после долгих колебаний признан 40-футовый Сан-Одиссей. Это не личное имя судна, а такая определенная модель яхт, если кто не знает. Для простоты буду говорить просто. Одиссей. На «Одиссее» имелось два туалета, что, согласимся, достаточно люксово. 6 полноценных спальных мест, хоть весь женский состав стриптиз-бара «Аквариум» выгуливай. Просторная кают-компания и дизель мощностью 120 лошадиных сил. Вдумайтесь в эти цифры. 120 лошадей! Для яхты это зверская мощь. Владельцем моего «Одиссея» оказался скромный турецкий миллионер Ахмед Кахвиджи, проживающий в городе Фетхе, департамент Мугла. Он нажил свое состояние на торговле донер-кебабами, чтобы понятнее было шавермой по-нашему, в городе Берлине. Кто бы мог подумать, что шавермой можно что-то там нажить, тем более в Берлине. Там же, в яхт-клубе города Фетхе, моя радость и дожидалась меня, своего непутевого женишка с белорусским паспортом. Я купил ее не глядя, просто перевел деньги на счет ушлого турка, поручив юридические детали, специализирующиеся на деталях фирме. И вот спустя несколько месяцев я наконец приехал в Фетхе. Посмотрел на яхту, посидел на белых кожаных диванчиках в кают-компании, полюбовался отблеском восходящего солнца на хромированных перильцах, погладил прохладные, покрытые ночной росой доски палубы. Затем заглянул в ближайшую кафешку и заказал 100 грамм итальянской виноградной самогонки, также известной как граппа. Выпил и вновь пошел в яхт-клуб. После граппы невеста разума моего выглядела еще более красивой и прекрасной. Хоть сейчас поднимайся на борт, заводи двигатель и вперед, мимо островов и островочков к приключениям. И пусть тот гомеровский Одиссей позавидует. Но всходить и заводить почему-то не хотелось. Я вернулся в кафе, заказал 100 грамм виски со льдом, позвонил с мобильника Тополю, пожаловался на жизнь. Так с мобильным в руках выпил еще 100, вернулся в гостиницу и заснул со счастливой улыбкой на лице. В общем, в городе Фетхе я больше ни разу не был. Она так и стоит там, у стенки, беспризорная яхта моей мечты. Я назвал ее Анастасия Пушкарева в честь мамы. А я сижу здесь, в баре «Лейка», глядя сквозь не очень чистое окно в пасмурный июньский вечер. Шелестят по мокрому шоссе редкие автомобили, и настырно пищит чья-то противоугонка. Я размышляю о том, как это тяжело – потерять мечту, пусть даже и посредством ее осуществления. Теперь насчет Ильзы. Не скрою, все сталкеры зоны и далеко за ее пределами переживали за нас. Даже темные сталкеры в зоне и те интересовались, как сложатся наши отношения. Мои и принцессы Лихтенштейнской. Самые заядлые сплетники даже гадали, а как отнесется ее венценосный папашка, Бертран Адам III, правящий князь Лихтенштейнский, к нашему браку, будь оного брака возжаждает его дочь. Я, честно признаюсь, вопросы брака вообще не рассматривал. Во-первых, потому что по натуре я убежденный холостяк. Искренне уверенный, что хорошее дело браком не назовут. И изменять своим принципам даже ради принцессы, скорее всего, не стал бы. А во-вторых, сочтите меня ретроградом, но я считаю, что русские должны жениться на русских, а немецкие на немецких. Как-то так, да. Наверное, это и есть национализм. Но брак – это брак, а отношения – это отношения. Как же сложились наши отношения, спросите вы. Докладываю. По пунктам. Сочи. Помните, она приглашала меня в Сочи осенью. Так вот, мы поехали. На недельку. Те, кто думает, что всю эту неделю мы не вылезали из постели, правильно думают. Мы не вылезали. Скажу откровенно, на сочинской набережной мы появились 2 раза ровно. Да и то, чтоб считалось. Потом побродили по городу. Иза сделала несколько снимков своей понтовой камерой. Гора Хун, Самшитовая роща, морской вокзал. Чтобы венценосному папеньке показать. И мы вновь вернулись в отель, где я зарезервировал номер для молодоженов к своим камасутрам. Там в номере, помимо мини-бара, набитого шампанским, шоколадом и икрой, имелась также богатая коллекция секс-игрушек, совмещенная с не менее богатой коллекцией сомнительных журналов. Мне запомнился журнал на турецком языке. Оказывается, и в Турции тоже люди того. Всюду жизнь. Кстати, о жизни. После посещения таинственного доктора Северена, который, если кто не помнит, прятался в самом сердце зоны, здоровье моей принцессы резко пошло на лад, и призрак неизбежной мучительной смерти отступил от моей душеньки. На медицинском языке это называлось умным словом «ремиссия». Насколько я понял, о полном излечении от болезни Милна говорить было рановато. Но в целом визит в зону оказался для Ильзы очень даже плодотворным. Недаром бедняжка страдала, обмирала от страха в падающем на землю вертолете, пробиралась сквозь аномалии в компании с Сегома Ивана, да приберет Господь его сегомскую душу, воевала с псевдогигантами. Да, так вот, насчет Ильзы. В постели нам, мне и Ильзе, было очень хорошо. Мы не скучали. Как жаль, что жизнь состоит не из одной постели. Увы, вне темы секса наш парный союз я бы оценил на твердую двойку. Начать с того, что она плохо знала русский, а я плохо знал немецкий. Но если бы даже мы и знали их, эти великие языки, зачем язык, когда нет тем? А какие у нас в принципе могли быть темы? Ильза училась в университете на нейрофизиолога, не теряла надежды понять, откуда берется болезнь Милна, и хотела научиться лечить ее у других, как доктор Северен, но без артефактов зоны. В этом деле я понимал примерно так же хорошо, как в истории древнего Шумера, на которой специализировалась одна из моих прежней, уже позабытых любовей. Ильза была без ума от лошадей, а у меня при виде лошади тут же портился аппетит. Конечно, если бы не эпизод, когда в детстве меня оттаскал за шиворот сбрендивший племенной жеребец, все могло бы сложиться иначе. Ильза была интеллигентна. Я нет. Точнее, я был интеллигентен иногда, когда на меня находила охота. А когда охота проходила, становился грубияном и злобным психом. Ильза любила оперу. Я считал оперу старомодным кривлянием, а любителей оперы – лицемерами и лжецами. Ильза мечтала уехать в Африку и помогать африканским детям осваивать азы грамоты. Я же считал, что глупее этой мечты может быть только мечта обойти на карачках земной шар, попутно выкладывая из крышечек Кока-Колы надпись «Анархия, мать порядка», чтобы тем самым войти в Книгу рекордов Гиннесса. Конечно, вы скажете, что любовь, она все побеждает и все превосходит, и для настоящей любви нет препятствий. Да что там, я сам все время толдычил про всю победительность друзьям, которые жаловались на проблемы с женским полом. Ну, как видно, любовь у нас с Ильзой была какая-то бракованная, второго сорта. В общем, когда подошел к концу седьмой день совместного пребывания в пасмурном по осени городе Сочи, я понял, что нашим отношениям с принцессой, ну что ли, пришел конец. Кажется, поняла это и принцесса. По крайней мере, когда я провожал ее, дело было в аэропорту, кругом сновали грудастые тетки с заваленными чемоданами тележками, их крикливые чада и чахоточные алкоголики мужья. Она заплакала, уткнувшись лицом мне в ключицу. Я, конечно, пробовал ее утешать, шептал ей всякое, что, мол, мы скоро увидимся, что в разлуке крепнет чувство и всякое такое. Но в глубине души я сам не верил в то, что говорил. По крайней мере, все последовавшие месяцы мы с Ильзой лишь перекидывались ничего не значащими письмами-записочками. Скажем, она мне: «Веселого Рождества», а я ей: «И тебе не болеть». Ну, в таком вот духе. Собственно, это была песенка о том, как два одиночества разошлись, каждая в свою берлогу.